День добрый, дорогие друзья. Продолжим 44-й лист трактата Гитин. И мы остановились на вопросе штрафные санкции по отношению к наследнику. То есть мы говорим о том, что отец продал раба и умер. Сын, который наследует все права отца, должен ли он получить те штрафные санкции, которые должен был получить отец, и выкупать этого раба, несмотря ни на что. Вот вопрос. Там, в 10 раз, в 100 раз мы посмотрели эти два варианта на прошлом уроке. Сколько он должен? Давайте посмотрим, что на эту тему говорит Гемара. Итак, третья строчка снизу, 44а. «Бой миней раби Ирмия ми раби Аси». Спросил раби Ирмия у раби Аси. «Махар авдо умет». «Продал раба и умер». Мау шикнесует бноахараб. Какой закон по поводу того, что оштрафует сына, который за ним? Им тим цилоймер, если ты хочешь сказать так. Раши говорит, что икнесу бноахараб ли вдото, выкупить его обратно. Так, за это вопрос, который нас интересует. Теперь давайте сделаем несколько вводных. Оказывается, вот эти понятия штрафные санкции мудрецами постановлены не только в нашей сугье продажи раба. Есть еще несколько законов в Торе, где мудрецы ввели эти штрафные санкции за нарушение своих постановлений. Например, в Холямоэд. В Холямоэд человек работал, и он, это называется кивин мелахту или моэд. То есть он специально подстроил, чтобы начать работу перед праздником. Работа, если он ее не продолжит, принесет ему отсутствие этой работы, невыполнение работы, принесет ему ущерб. И мудрецы в этой ситуации человеку запретили заканчивать работу в Холямоэд, поскольку он специально все подстроил для того, чтобы вот вроде бы у него есть ущерб. Это первая ситуация. Вторая ситуация – это ущерб на жертвенном животном. Значит, жертвенное животное, например, первенец скота. Оно принадлежит коэну. Оно принадлежит коэну, и этот коэн должен взять этот бхор, принести его в храме и съесть его по законам второй десятины, то есть святости на территории Иерусалима. Теперь он не хочет соблюдать все эти законы, дополнительные ограничения, нести этого первенца скота в храм. Так что он предлагает? Он предлагает следующую ситуацию. Он предлагает, что он... ведь по закону Торы, если этот первенец получает некое увечье, обязанность приносить его в храме, ее больше нет. И поэтому он может его зарезать... просто в будничном варианте, не принося его в храм, не соблюдая все законы духовной чистоты и так далее. Теперь, был некий коэн, который подстроил. Это в трактате Бухурот. Есть обсуждение этого вопроса. Был некий коэн, который подстроил всю эту историю. То есть, он взял и подрезал ухо, например, этому первенцу скота. И теперь его некошерно приносить на жертвенник. Но он это сделал самостоятельно. Мудрецы постановили, теперь он из-за этого ущерба никогда точно не сможет приносить это, зарезать это животное в будничном варианте. Теперь по поводу другого ущерба. Там, он ему подрезал ухо, а тот еще сломал ногу. Так это вопрос обсуждается в трактате Бухарис. Так вот, Гемара хочет привести доказательства по поводу нашего вопроса из этих двух тем, которые мы сейчас обсудили. Сказали про них вводные. Про первенца и про холямот. Давайте посмотрим. Так вот, говорит Гемара. Им тим целумар. Если ты захочешь сказать. Царам озен бхор. Если он подрезал ухо первенцу. Умет. И теперь этот коэн, который сделал вот эту вот такую хитрость, да, попытался ущербить этот первенец, и он умер. Концо бноахараб, почему заставили его сына тоже не зарезать этого животное? Мишум да Исура Даурайта, и поскольку это запрет Торы. Аваль Гоха, ну здесь. Исура Дарабан, это всего лишь запрет мудрецов. Может быть, здесь штрафная санкция не относится к сыну. Там это просто запрет Торы. Поэтому она относится к сыну. Вим Тимци Лоймер, ну, возможно, ты можешь сказать... Кивен мелахты бемоет, когда он настроил или подстроил свою работу перед праздником. Умет, и он умер. Локан субну ахарав, сына не заставили не заканчивать работу вместо отца. То есть не локанцу, не штрафовали сына. Почему? Мишум делой обадисура, поскольку человек-то сам, даже сам человек, который настроил эту работу, именно перед праздником. Он никакого запрета не сделал. Он умер до праздника. Охо, а здесь май. Здесь в чем? Ледидей концу рабон. Здесь он, да, сделал запрет. Он же продал этого раба. Но все равно ледидей концу рабон. Может быть, только его мудрецы оштрафовали, поскольку он сам сделал запрет. Веалейсы, а его здесь нет. Ой, дильма, или, возможно, лимамойный, может быть, имущество к концу рабона. То есть форма постановления была такая, что само имущество, с которым сделали запрещенное действие по закону мудрецов, а мудрецы само имущество оштрафовали. Неважно, осталось ли это его владение, или оно перешло во владение сына. Веаисы, а имущество есть. Мы как бы говорим, что, возможно, даже если бедерабонон, когда он подстроил работу перед праздником, там нет. Почему? Потому что он там не сделал запрет. А возможно, даже если запретом Торы есть запрет, а здесь это все-таки запрет мудрецов. То есть как бы у нас есть внутри позиции, что это запрет мудрецов, у нас есть аргументация запретить и разрешить. Это то, что Гемара здесь говорит. Аз Омарлей отвечает Раваси, это не то, мы учили в трактате Швид. Еще один вариант штрафа. Садеши нитковца бы Швид. Если есть поле, с которого собрали колючки в 7-й год. Нельзя обрабатывать поле, но один человек взял и собрал все колючки и все сорняки, собрал, прополол на этом поле. Теперь поле без колючек, это всю эту работу подготовительную он сделал в 7-й год. Тизарали муцей швид. Это поле может быть засеяно после 7-го года, или муцей швид. Но если он нитьяба, нитьяба, это значит, он принес туда какие-то удобрения. Там навоз приносил или какие-то другие удобрения, то есть он сам приносил их. Или нидейра. Нидейра – это он поставил на это поле хлев такой временный. Знаете, как в деревнях делают иногда такой загон, да? И в этот загон скот на лето там его держит. И, соответственно, животные, когда там находятся долгое время, понятное дело, что они на это поле, соответственно, и испражняются, да? И потом, когда этот навоз перегнивает, там на поле, оттуда его не убирают, перепахать его хорошо, и все, оно уже получается удобрено, да? Очень удобно. То есть ты, в принципе, просто, как бы тебе нужно где-то держать загон, ты делаешь это на этом поле, тем самым ты это поле удобряешь, как бы, в перспективе. А говорит Гемара, лоти зарали муцей швид. В этом случае это поле не должно быть засеяно муцей швид. То есть если он сделал, наносил навоз откуда-то на это поле или поставил там временный хлев, и оно удобрилось за счет нахождения там животных, нельзя засеивать это на муцей швид. Что мы видим? Что мы видим? Что штраф, он относится даже там, где это запрет мудрецов, да? То есть мы говорим, что когда он вырвал сорняки, это называется, что он не работал с землей, это то, что здесь объясняют. А когда он работал с землей, это называется авудат карка, это называется, что за это мы штрафуем. Веама Раби Йоси бар Ханина. Раби Йоси бар Ханина по поводу этой мишны сказал, накитином, то есть у нас правило, такое традиционное правило псака, алахи, итива умейс, если он удобрил свое поле и умер, бно зор-а, сын его может засеивать. Алма, следовательно, отсюда мы видим, ледидей кансурабонан, его оштрафовали мудрецы, лебрейлой кансурабонан, сына не оштрафовали мудрецы. То есть это не получается, интересно, да, что мы видим, что система постановления вот этих штрафных санкций мудрецов, система, она одинаковая. Видите, Гемара сравнивает, да, видите, 4 сугии у нас здесь есть. Здесь с продажей раба, с ущербом на жертвенное животное первенец, с холямоидом и с 7-м годом. Это все штрафные санкции, которые мудрецы постановили. И мы видим, что Гемара доказывает с одной ситуации на другую. Значит, что система постановления и штрафов, она была едина. Иначе, так сказать, ты не мог бы доказывать сугии на сугию. Да? Потому что какая связь между А и Б и С и Д? Да, может быть, здесь было одно постановление, здесь другое. Значит, первое, так сказать, как бы общее правило, которое мы здесь видим, это то, что вся структура штрафных санкций, которые мудрецы постановили, она единая структура, иначе, так сказать, как бы было бы бессмысленно все это обсуждать. Окей. А за это мы посмотрели. Теперь Гемара хочет посмотреть еще одну подобную ситуацию. Сейчас мы объясним, с чем она связана. Давайте прочитаем и потом объясним. Аз омар абай, сказал абай, накитином. У нас также есть традиционный псак. Тима тагарот шель хаверо. Человек, он сделан нечистыми. Тагарот, какие-то чистые продукты духовные. Шель хаверо, своего товарища. То есть ритуально чистые продукты у товарища были. Он взял, бросил на них дохлую мышку. Теперь они стали, все его продукты, товарищи, стали нечистыми. С него была там чистая пшеница, она была до этого мокрая, иначе бы она не принимала духовную чистоту в принципе, как мы говорили. Но была пшеница или зерна, которые в принципе в потенциале могли получить духовную чистоту, и он бросил на них эту дохлую мышку. Теперь что? Он испортил ему, теперь он не может это использовать в качестве чистого. Оно приняло туму. Теперь так. Какие у нас есть алахот на эту тему? Это называется эзек шейну никар. Это ущерб, который не заметен глазу. Так вот, по поводу того, ущерб шейну никар. Эзек шейну никар, он является ли он ущербом, не является он ущербом. Только некая ритуальная составляющая, она не видна. Пшеница до и пшеница после выглядит абсолютно одинаково. Нет никакой разницы в ее внешнем виде. Он ее не поломал, не испортил. Просто теперь ритуально мы знаем, что оно нечисто. А за это называется эзек шейну никар. Ущерб, который не заметен глазу. Не виден. Не узнаваем. Так вот, это постановление мудрецов, что он должен заплатить ему за этот эзек шейну никар, поскольку теперь он не может это использовать, эту пшеницу, для тех целей, которые у него была предназначена. Так вот, теперь он это сделал и умер. Ло кансура банан бену ахара. Мудрецы не штрафуют сына наследника этого ущербителя. Почему? Май тайма. Эзек шейну никар. Поскольку ущерб незаметный оплачивает. Ло ишме эзек. Это не называется ущерб. Векнаса дарабонан. Постановление мудрецов о штрафе. Оно ледиды только ему. Концу его оштрафовали рабонан мудрецы. Лебрей, сын его ло концу рабонан. Не оштрафовали мудрецы. Очень интересно, да? То есть он ему осознанно испортил тагарот, а потом умер. Так вот, его сын, сын ущербителя, не должен это платить. Почему не должен платить? Потому что это постановление мудрецов, и постановление мудрецов, штрафное постановление мудрецов, оно относится только к нему самому, не к сыну. А вы спросите, а где справедливость? Где справедливость? Почему мы так это... Справедливость она такая, что если бы он не умер, этот ущербитель, он должен был бы платить. Раз он умер, то это значит, что Минашамаем этому человеку не полагалась компенсация за этот полученный ущерб. А иначе, как мы это объясним? Окей. Это мы поговорили по поводу штрафа о продаже раба. Теперь Гемара говорит, переходит к второй составляющей нашей мишны, а именно продажа раба лехуц ларец. Не продает ему не еврейскому хозяину, а продает ему еврею, но за границу. Теперь давайте обсудим область определения этого запрета и когда этот раб выходит на свободу из-за того, что его продали за границу. Давайте посмотрим. Он говорит Брайта. Тан Рабанан, учили мудрецы. Амухэр авдоли хуц ларец. Человек, который продает раба за границу. В земле Израиля Ецалы Хирут. Он выходит автоматически на свободу. В царях Гет Шихрур Мирабошини. И он должен получить Гет Шихрур вольную от своего второго господина. То есть интересная вещь, да? Он его купил, этот еврей, живущий за границей. И он должен ему теперь дать вольную. Рабан Шимон бен Гамлиэль умер. Помимо Йоце, помимо Лоице. Не всегда он выходит на свободу. Раби Шимон говорит, это не так однозначно. Не то, что он прям автоматически продал его еврею заграничному, он сразу выходит на свободу. Не факт. Кейцет. Каким образом? Какое разделение? Он говорит так. Амар плойни авди махартиули плойни антохи. Лоица. Человек, который написал, он говорит, сказал, имеется в виду, в документах написано так. Я продал своего раба некому человеку антохи. Антохийцу из города Антохия. Лоица, он не выходит на свободу. Почему? Потому что он просто говорит, называет его антохиец, это как бы имеется в виду, что он приехал из Антиохии. Ле Антохи шибе Антохи. Но если он говорит, я продал антохийцу из Антохии, тогда он выходит на свободу. Почему? Потому что тогда понятно, что он живет в Антохии, и в Антохии его заберет, и тем самым лишит его возможности жить в земле Израиля, тем самым мудрецы оштрафовали, сказали, что нужно ему обязательно выйти на свободу ему, потому что он теряет заповедь жизни в земле Израиля. Говорит Гемара, а другая из брайта? Ватани махартил ле антохи йоца. Если он говорит, я продал его антохийцу, выходит. Ле антохи ашор и белуд. Если я продал его антохийцу, который живет в Лоде, лоица, он не выходит на свободу. То есть просто продал его антохийцу означает, что он выходит на свободу. А здесь написано «продал антохийцу», означает, что он... Это просто его фамилия, как бы, да, он... Ну, не фамилия, а просто какой-то ориентир, кто этот человек. Противоречие. Говорит, «Лой каши, нет противоречия». «Годы итлей бейта берец Исраэль». Это имеется в виду, что у него есть дом в земле Израиля. То есть, когда он просто антохийц, у него есть дом в земле Израиля, мы априори предполагаем, что он будет жить в земле Израиля. А антохийц – это просто как нас сейчас в Израиле называют русскими. Какие мы русские? Мы не русские. Всю жизнь были евреями везде. Но просто мы приехали из России. А то же самое здесь, так сказать, антохиец, имеется в виду, приехал из Антиохии. Гады итлей ушпиза берцесроль. А вот второй вариант, у него есть только какое-то гостевое нахождение в земле Израиля. Когда у него есть гостевое нахождение в земле Израиля, там нужно, чтобы было написано, что он находится в Лоде, и тогда это значит, что он покупает его для того, чтобы он прислужил ему в его у шпиза, то есть его гостевой вилле в Лоде, и поэтому тогда мы говорим, что он не выходит на свободу, а он будет его прислугой здесь, в его временном жилище в земле Израиля. Задаем Гемара вопрос дальше. Бой Раби Ирмия, Бен Бавель. Вот подобный вопрос, очень интересный. Житель Вавилона, Шиноса Ишо Берец Исраэль, он женился на женщине в земле Израиля. Окей. И она в приданном принесла ему рабов и рабынь. И он собирается вернуться в Вавилон. Выходят ли автоматически эти рабы и рабыни на свободу или нет? То есть это же тоже. Тем самым, что она вышла замуж. Это определенный переход из владения в владение. Получается, что когда она их принесла в приданном, они стали в какой-то степени во владении мужа, а он собирается вернуться в Вавилон. Какой закон? Тиба или мандомар один има? У нас вопрос будет по мнению один има. Что значит один има? Это код такой, который нас говорит, да, в случае развода закон с ней. Что значит закон с ней? она требует от него вернуть ему непосредственно рабов. Вернуть ей непосредственно этих рабов. То есть он не может сказать, слушай, эти рабы так хорошо на меня работали, давайте я сейчас за них заплачу. Она говорит, нет, ты не имеешь права. Вот все, что я принесла в качестве приданого, если оно существует, ты обязан мне вернуть, ты не имеешь права оставить это себе. И вопрос будет существовать даже по этому мнению. Почему? Почему даже? Потому что мы могли бы сказать... Она обязательно их возьмет с собой обратно, когда будет разводиться. Поэтому это не означает, что они теперь стали владением мужа. Раз при разводе он обязан их вернуть. Все равно есть вопрос. Тиба или мадом родин ему? Но также вопрос остается, если закон с ним. Что значит закон с ним? Это значит, что при разводе он ей возвращает только эквивалент стоимости приданного, но не обязательно возвращать непосредственно сами те предметы, которые предметы или тех людей, которых рабов и рабынь, которых она принесла на момент свадьбы. Тиба или мадомар, почему будет вопрос по тому мнению один има, что закон с ней? Киванда один има, поскольку закон с ней, кидидадам, они считаются как будто бы ее. Это вариант, что они не меняют владение и не могут выйти за границы. Ой, дирм или, возможно, киванда мишабдилей, поскольку он их порабощает. Липира и все плоды его, вся прибыль его. Кдидей даму, они подобны его. А раз они подобны его, возможно, это называется, что он, она их продала ему, и он их выводит за границу, и поэтому нужно их освободить. Ветибай. И также вопрос, дыма домар, по тому мнению, один ему, закон с ним. Киванды один ему. Раз закон с ним кадидей даму, это как будто это его. И тогда она перевела их в другое владение, продала кому-то, их выводят за границу, значит, они выходят автоматически на свободу. Ой, дильма или, возможно, киванделой канель или гуфы, поскольку не приобретаются они по факту, а только они работают на него, кадида даму, они, возможно, все-таки считаются ее, и поэтому, говорит Гемара, тейку, ответа нет. Ответ на этот вопрос непонятно, выходят ли они автоматически на свободу. И если он женился на ней, она привела рабов и рабынь, они собираются переехать обратно в Вавилон, вопрос остается открытым. Теперь Гемара обсуждает следующий вопрос. Ома Раби Авау. Сказал Раби Авау. Шанали Раби Йоханан. Учил со мной как-то Раби Йоханан, научил меня такому правилу. Эвичи ца ахар рабол исури. Рав, который вышел за своим господином в Сирию. Теперь мы учили, что Сирия, у нее есть особый статус. Поскольку царь Давид захватил эту территорию, Арам Цуба, захватил ее в качестве кибуш-яхид, личного захвата, несмотря на то, что еще были территории земли Израиля, которые не были захвачены, поэтому это неполноценная территория Израиля, Сурия, она является неким каким-то таким промежуточным вариантом между землей Израиля и вне земли Израиля, за границей, такой дальний. Так вот, раб выходит за своим господином в Сурию. И там мохрой шамрабы. Он продает его, этого раба. И, соответственно, он останется в Сирии навсегда. Ее цель хирут, он тоже выходит на свободу. То есть, если он спускается с уровня святости, так сказать, оригинальная земля Израиля или Сурия, это тоже причина для того, чтобы он вышел на свободу. Раби Хия говорит, он потерял свои права. Поскольку он вышел по желанию с господином, он потерял свои права. Почему ты говоришь, что он выходит на свободу? Он теряет свою свободу, свое право выйти на свободу, поскольку он пошел с господином в Сурию по собственной воле. Его никто не заставлял. Говорит, генерал, лой каши, нет противоречия. Кан бешидат рабу и лахзор. В одном случае господин думал вернуться. Кан шендайт рабу и лахзор. А здесь у господина не было намерение вернуться. То есть, когда у господина было намерение вернуться, потом он продал его, передумал, он имеет право выйти на свободу, поскольку он думал, он полагался на господина, что он идет и вернется. В случае, когда он не собирался вернуться и пошел он все равно со своим господином, он потерял свое право, и больше у него прав выходить на свободу нет, даже если его господин там его продал. Говорит Гемара, «Ваатани йойца эвид ахар рабу или сури». Мы же учили брайте, что выходит господин за своим рабом в Сурию, йоца недостаточно, чтобы он не выходил. Ваатнан, мы же учили, вейних акольмуйцим, не все заставляют выйти за границу. Эле йоце аэвед яца, если он вышел, не йоце в, как бы, в настоящее время, а вышел по факту, ахара рабу из-за господина Лесури, умохру рабу и продал господин Шам, им дат рабу и лахзор. Если намерение господина было вернуться, койфи мойсы, мы его заставляем в им эйн, но если эйн дат рабу и лахзор, если господин не возвращается, эйн койфи мойсы, мы его не заставляем. Заставляем сделать что? А, мы заставляем господина дать ему свободу. Если когда он выходил из земли Израиля, он не собирался вернуться, тогда мы заставляем его вывести раба на свободу. Если же у него не было желания вернуться у господина, мы не заставляем раба выводить его в случае продажи раба на свободу. Почему? Потому что раб, он потерял свое право, поскольку он по желанию пошел с этим господином, зная, что тот не собирается вернуться. Омарав Анан Шамас Минейды Маршмуэль Тарти. Сказал Рав Анан следующее. Я слышал от господина Шмуэля две аллахи. Хадо, одно. Гах, здесь вот эту историю про раба. Ваидах, а другую аллаху такую. Деитмар. Ибо было сказано, мухер садеу бишната ювель ацма. Человек, который продает поле. Аллаха такая. Человек продает свое поле в 50-й год. Непосредственно 50-й год. Теперь у нас есть правило, что в 50-м году земли возвращаются их владельцам. Рав Омар, Мехура, поле продано, вьется, и оно выходит в конце 50-го года. Шмуль Омар, Эйну и Мехура, Коликар, нет продажи вообще никакой. Я знаю, что Бехада Гадризвини, в одном случае возвращаются деньги, у Бехада Лой Гадризвини не возвращаются ни сделка, ни деньги. В лой дану гаймина, я не знаю, в какой из них. Омрав Йосеф, в них зяна, давай сами посмотрим. Медитани вы брайс. В брайс написано так. Амухер Авдоли Хуль, человек, который продает раба за границу. Ецалы Херут, он выходит на свободу. Вы царик Гетчихру, нужно дать ему вольную. Мирабошини от второго господина. Шмамина, отсюда следует. Кани рабы, значит, второй господин его купил. В лохадри звины. И не возвращается вся сделка. И только получается, что он потерял. Когда же Шмуэль говорит, что оно не продано, и деньги возвращаются. Это в случае с полем. В случае с полем, который продается в 50-й год. В Раванан Брайсел и Шмелей. Раванан, он просто не знал эту брайту. В имя Шмуэль, а из самого высказанного Шмуэля. Мимай дейну мехуру умой исхозрим. С чего мы возьмем, что поле не продано, и деньги возвращаются. Дильма эйну мехур, может, оно не продано, мой сматон, а деньги будут подарком за это поле. Миди дэавы, подобно ситуации, дэавы микады эсахой, человек, который посвящает сестру. Нельзя жениться на сестре, а он ее посвящает. Игра такая. Дэитмар, ибо сказано, микады эсахой, человек посвящает сестру. Рав омар мой схозрим, деньги возвращаются к нему обратно. Шмуль омар мой сматон, деньги подарок. Может быть, и здесь тоже? Он продает поле. Понятно, что он не продается. Но что сделать с деньгами? Может быть, деньги к нему возвращаются. А может быть, деньги остаются подарком тому человеку, который как бы это купил, который продал, и поле не срабатывает, как бы, эта покупка, и продавец получает деньги в подарок, поскольку все же осознают, что они делают. Омар ле Абай, ле Рав Йосеф, май хази де канцин ле лукех. С чего ты взял, что ты штрафуешь покупателя, он и поле потерял, и деньги остаются у продавца. Ник насели мойхер. Почему бы не оштрафовать продавца? Омерлей, он ему говорит так, лав ахбараганам, сколько не мышь ворует, эло хораганам, а только дырка ворует в стенке. Да? Причина воровства – это возможность украсть. Омерлей отвечает, и лав де ахбара, с ним не было мыша, хора монолей, дырка откуда мы знали. Мистабра да ехидика из сура осам консинан. Там, где есть запрет, там штрафуем. Это имеется в виду, кто делает запрет? Тот, кто делает запрет, на него накладывается штраф. Это такая, как бы, вот Гемара бросает эту фразу. Теперь вопрос, давай разберем, кто здесь делает запреты, что мы можем сказать, что на него накладывается штраф. процесс запрета происходит у покупателя, поскольку он забирает раба за границу, и этот раб находится у него в владении после покупки, и поэтому накладывают штраф на этого, там, где находится как бы запрещенный объект. Мне кажется, что фундаментально эта идея написана в «Шитос кадмойнем». Но они попытались это сравнить с Рашей на Дав Хет. Окей. И они говорят, что получается штраф на покупателя из-за двух причин. Из-за его доли в запрете. И из-за того, что сам запрет у него в владении. Но если раб будет, получается, в владении продавца, и покупатель пока еще не дал деньги, есть, которые считают, что в этом случае мы оштрафуем продавца, и продавец должен будет его выпустить на свободу, и не получит деньги от покупателя, поскольку сам запрет, он находится сейчас у него во владении. Такая вещь. То есть, как бы, вот реально, там, где находится запрет во владении, там и будет ущерб, там и будет штраф. Окей, а за это то, что они объяснили. То есть, как бы, в принципе, это действительно нет конкретной стороны. Та сторона, где находится запрет, там и есть штраф. Окей, это будет мем далет амуд бет. Что мы здесь посмотрели? Посмотрели общее правило, что, оказывается, не всегда он выходит на свободу. Существует критерий его собственного желания. Если он сам пожелал, то он теряет право выйти на свободу. Очень важный критерий мы здесь посмотрели. И посмотрели сомнения Гемары, а что будет с рабами и рабынями в браке между мужем и женой, называется ли это переходом в другое владение, остались с этим, с вопросом. Вот. И вот это сравнение с продажей земли в 50-й год, тоже Гемара сказала, что запрет находится с продажей раба там, где находится сам непосредственно раб. Вот. Поле не продается, так считает Шмуэль. А вопрос, что с деньгами? Поле в 50 лет вообще не продается. Что с деньгами? Либо это подарок, либо деньги возвращаются. Это тоже мы обсудили. Пока можно подойти к этому двояко. Может быть, это действительно, опять же, отдельный спор Рава и Шмуэля там в трактате Кидушин. То есть, как смотреть на... Если человек понимает, осознает, что это не работает с точки зрения Тора, почему он дает деньги? Может быть, он хочет просто дать подарок, а может быть, он хочет, чтобы деньги к нему вернулись? Это, что называется, мне кажется, общий вопрос во всех этих ситуациях в Торе. И это спор Рава и Шмуэля. Вот. Это такое легкое резюме 44b. Оставайтесь с нами, изучайте Дав Айоми. Посмотрим продолжение этой темы. Раб, который убежал из-за границы в землю Израиля, на следующем 45-м листе. И еще одна тема, которая нас ждет на 45-м листе, это еще одно исправление мира. Не выкупать пленных больше, чем логичная стоимость. И посмотрим, что есть Гемаре сказать по этому вопросу. Всего хорошего. До свидания.